Берешит. Продолжаем книгу Берешит. Мы находимся в главе Ноах. Сейчас начнем восьмую главу. Мы в прошлый раз без записи просто проскочили до этого места. Я напомню, псуким, в котором по бедности разума нашего как бы и учить особо нечего. То есть это не значит, что там действительно нечего учить, но, как я уже предупреждал, Хумаш — это очень глубокая книга. И далеко не все понятно настолько, чтобы можно было объяснить. Причем вопросы возникают, но никакой возможности ответить на эти вопросы нету. То есть там даже комментариев не было. Здесь дальше есть комментарии, но тоже есть вопросы, которые даже после комментариев непонятно, зачем их комментировать. Ну, давайте начнем. Значит, у нас восьмая глава, соответственно, книги Берешит, и первый пасук. «Ваискор Элаким эт Ноах, ваэтколя хая, ваэтколя бейма ашер это бетива, ваявер Элаким руах аля арец, ваяшоку а маим». Значит, «и вспомнил Элаким Ноаха, и всяких, и всех животных, всех зверей, и всех скотов, которые были с ним, которые были с ним в ковчеге, и провел всесильный ветер или дух над землей, и успокоились воды». Это, собственно, стих. Прежде всего, «Ваискор», «Ваискор Элаким», «и вспомнил». Как будто бы Всевышний что-то забывает. Тем более, тут есть Раши, который обращает внимание, что понимать употребление этого слова здесь нужно осторожно. И Раши говорит так. «Везе ашем медат один, гову не авхали медат арахам, или дейт филата цадиким». То есть и вспомнил всесильный, значит, Раши говорит, всесильный – это качество суда, и оно превратилось в качество милосердия благодаря молитвам праведников. «Варашатам шельрашой мофехит медат арахам или медат один», значит, а злодейство злодеев, оно наоборот, оно переворачивает качество милосердия в качество суда. То есть это Раши объясняет, почему, ну, как бы должно быть противоречие «Ваискор Элаким». То есть, как бы, вот это понятие «Ваискор» и «вспомнил», сейчас объясню, что такое «Ваискор», оно, как бы, по замыслу Раши противоречит понятию «Элаким», то есть, по замыслу его комментария. «Элаким» — это качество суда. Всесильный Бог — это Бог-судья. Это Бог-судья. И здесь должно было бы быть упомянуто другое имя. Но Раши говорит, что здесь специально упомянуто имя судьи, то есть вот источник того самого влияния, которое приносит в этот мир суд и наказание, несмотря на то, что произошло, это как бы противоречит наказанию, наоборот, раскрылось милосердие, для того, чтобы научить, что молитвы праведников переворачивают качество суда в качество милосердия и наоборот. Вот. О. «Ваискор Элаким эт Ноах», дальше следующий комментарий, «и вспомнил Ноаха», ну и дальше перечисляются животные. «Мазахар лэм лебеймот», «мазэхер лэм лебеймот», Раши говорит, что, какое может быть воспоминание о животных? «Схуд шело ишхиту даркам кодем лэхэн», то есть заслуга в том, что они как бы не навредили, как бы не нарушили, не испортили свою природу до того, и за то, что они, как говорил Мидраш уже, раньше об этом говорили, о том, что Всевышний запретил половые отношения и людям, и животным.
И они себя хорошо вели.
То есть, как бы Раши находит заслугу. То есть Раши сначала задает вопрос. Какое вообще понятие «зехер», упоминание, воспоминание может быть у животных? У них нет заслуг. Есть комментаторы, которые спорят с Рашей и говорят, что животные здесь упомянуты за компанию. На самом деле, единственный, кого вспомнил Всевышний, это был Ноах, то есть тот самый праведник. То есть смысл в чем? Что это значит «вайскор»? Да? Что это за понятие такое «зехер», то есть воспоминание? Замысел Всевышнего. То есть помните, когда Всевышний говорит Ноху о том, что «и я установлю, как бы продолжу свой завет с тобой». Рамбан там объясняет брит, в смысле завет или союз с тобой, что это берешит. То есть на тебя я перенесу свой замысел о сотворении этого мира ради того, чтобы в конце концов принести всеобщее благо и всеобщее наслаждение. Так вот, значит, что имеет в виду Тора, когда говорит здесь «воиско»? Это значит, что когда приходит время наказания, тем более такого серьезного, как потоп, когда все живое должно быть стерто с лица земли, то этот процесс, как бы, да, называется того, что Всевышний как бы забыл на какое-то время о своем замысле. Забыл, в смысле, отложил его в сторону. И сейчас как будто бы бездействует первоначальный замысел Всевышнего о сотворении мира, чтобы принести добро, и власть получает качество суда. Так вот, «вайскор», да, это значит, пришло время, то есть вспомнил, пришло время вернуться к настоящему замыслу творения.
То есть не вспомнил, а припомнил их, да? Значит, как бы получается.
Не знаю, я как бы не...
Ну, в смысле, имею в виду, в том смысле, что припомнил их, и
вытащил наружу.
Да, вытащил наружу.
Проявил, да? То есть то, что было для человека, для находящихся в мире, то, что было сокрыто, потому что это надо было скрыть, потому что было время действия качества суда. Причем качество суда со всей строгостью, которая только возможна. Даже Ноах, который спасся из этого мира, для него это было равносильно геенному, да? Нахождение в ковчеге.
Войскор — это вообще аспект хесед?
Не совсем. Войскор — это аспект, то есть и вспомнил, это аспект возвращения к первоначальному замыслу. То есть то, что мы видим как возвращение к первоначальному замыслу, который, казалось, был забыт.
Нет, вообще память — это аспект хесед.
Я же объясняю, что такое память. Память — это возвращение к первоначальному замыслу. Это больше, чем хесед.
То есть это все-таки припоминание.
Это не просто хесед, это великое милосердие Всевышнего. Для нас это выглядит как будто бы припоминание. А это значит, что какое-то время мир выглядел так, как будто бы первоначальный замысел несущественный, не оказывает никакого влияния. А потом происходит возвращение к первоначальному замыслу.
То есть обнуляется то, что было, и начинается с некого начала, да?
На самом деле все идет как надо.
Да, конечно, Туркать. Но просто время от времени кажется, как будто Всевышний забыл о том, что обещал.
Ну а потом, когда получается, это было как бы отступление от замысла.
Конечно, оно выглядело. Да, написано только, что пожалел Всевышний, что сотворил, да. Угу. Это выглядело так, как будто бы он пожалел, что сотворил человека на земле. То есть если по-простому читать то, что написано перед потопом, как понимать то, что написано перед потопом, да, Всевышний сотворил человека, был к нему достаточно мягок, милосерден, дал ему возможность расплодиться. Он хватается за голову, что же я наделал? Но этого не может быть. Это выглядело так, как будто бы он передумал. То есть настолько, да, настолько фундаментально было наказание, которое он дал поколению потопа. Что когда проходит время прекращения этого наказания, то есть пришло время прекратить это наказание и вернуться, скажем так, к осуществлению первоначального замысла, то есть так, чтобы это было зримо, выискал и вспомнил. Вспомнил именно первоначальный замысел. Я сейчас, если не будете сильно мешать, да, еще проиллюстрировал. Дальше вот, да, дальше так. Да, завершение этого стиха «Ваяверлаким руахаля арец ваяшоку амайм» «И провел дух или ветер». Вы знаете, что слово «руах», оно имеет смысл. Значение «ветер», а может означать и «дух». Да? То есть, если понимать его как «ветер», есть такие комментарии, то это, ну, как бы в буквальном смысле был ветер, который оказал такое воздействие, что закрылись вот эти вот источники вод подземных или еще что-то. Но Раши не так объясняет. Раши это понимает в данном случае «руах» не как «ветер», а как «дух». Именно как «дух». Вот смотрите, как Раши говорит. Руах танхумин ваанаха авра лифанаху. То есть дух, по-другому здесь нельзя сказать, дух утешения и успокоения прошло как бы от лица его. То есть это именно дух Всевышний, не ветер, а дух умиротворяющий. Дух умиротворения. И вода успокоилась. Вайшако это буквально успокоились. Можно сказать остыли, но это скорее в переносном, чем в прямом. Да? Успокоились воды.
Ну, дух это как ангел некий, не знаю, как воспринять? Это как восприятие.
Сейчас, секунду, дайте подумать. Нет, не как ангел, конечно. Да? Мы говорим о влиянии Всевышнего, то есть об источниках этого влияния. То есть мы говорим о проявлениях божественности. Это не ангел, это...
Что такое разное влияние, как не ангел?
Нет, это потом это выражается в ангелах. Здесь же мы говорим про имена Всевышнего, про «и вспомнил». То есть мы, скажем так, то есть Тара здесь говорит, если так можно выразиться, о каких-то процессах, изменениях в проявлениях Всевышнего по отношению к миру, не через ангела.
А... Непосредственно.
Да, непосредственно. Здесь есть как бы путаница такая, потому что где мы видели Руах Элоким? Мирахефет Альпней Майя, Дух Всесильного, Дух Всесильного витал или порхал над водой. Причем вода это был хаос. А Дух Всесильного, Дух это то, что, ну скажем так, Дух это то, что придает этому хаосу форму, вносит порядок. И вот здесь вот это очень похоже. То есть был хаос на земле, водой все заполнилось, да еще вода не просто как бы зеркалом покрыла, зеркальной гладью покрыла эту землю, а вода бесилась, как полагается воде беситься в хаосе. А Дух Всесильного — это то, что дало этому форму, вернуло как
то есть поток
порядок.
Это, поток это дотворенческий, это самый, что ли?
Ну, конечно.
Но так вот мы не туда.
До определенной степени, да, то есть. Да, конечно. То есть мир обратился в хаос. А хаос это состояние непокоя. А пришел дух, дух, который вносит форму, то есть придает. Mm-hmm. Что такое форма? Это стабильность множества элементов. И это то, что Раши называет дух умиротворяющий. Дух всесильного. Можно. Сейчас я попытаюсь аналог найти. Вот, допустим, когда мы говорим «дух закона», да? Что имеется в виду? Вот есть буква закона, а есть дух. Что значит дух закона?
Это принцип.
Замысел.
Строй.
Принцип. То есть построение, да? Идея, которая выстраивает вокруг себя уже все остальное. Вот это вот тот же самый дух. Тот самый дух, который делает человека живым.
То есть это нечто, что не отвлекается на детали.
Пришакома. Так и вода успокоилась. И успокоилась вода. Вайсакру майонот тугом, вайрубой са шамаем, вайхале агэшем мина шамаем. И закрылись родники, да, ну, которые, из которых вода, через которые вода выходила как бы из-под земли. И хляби небесные, то есть эти самые трубы небесные, да, то есть то, что проливала воду сверху, все это закрылось, да? И прекратился дождь с небес. Вышел Амаим Миаля Арец, Алох вышел, Вейхсару Амаим Микце Хамишим Умаатьем, значит, и как бы стала возвращаться вода с земли, то есть в смысле уходить вода с земли, вода начала уходить куда-то на свое как бы соответствующее место. Алох вышел, это как бы вперед и назад, то есть это время какое-то занимало, уход воды. И начало как бы вайхасру, то есть стал заметен ущерб воды, то есть ее уменьшение этого уровня воды к концу 150-го дня. Это после дождя. Ватана хатива баходыша швии бешивая сарьем лиходыша лире арарат. И как это? Села на мель. Да? Тинах это приземлилась. Буквально. Успокоилась, как бы остановилась. Остановился ковчег. Говорю в женском роде, тива, потому что в женском роде. Остановился ковчег. Да? На 7-й месяц, на 17-го числа этого месяца. Тут есть спор, откуда отчитывать этот самый месяц, 7-й. Да? Вот. Так вот, остановился ковчег на горе Арарат. Такое удивительное явление, что...
Откуда это название?
Ничего об этом. Вот такое ощущение, просто географическое название. Как оно было, так и сохранилось. Гора Арарат.
Ну а чем оно вообще?
Не видел. Во всяком случае, не помню, что были какие-то объяснения.
И раньше никогда не про это ничего не было.
Я не вижу.
Наверное, это называлось тогда, получается, из таких, с такого, с таких незапамятных времен.
Мне было трудно.
Ну да. В принципе, нет особенных оснований считать, что это не так. Но он гора Арарат.
Но там же что-то находили в Китае.
Говорю, я не хочу спекулировать о нахождении ковчега. Ну, все, наверное, читали об этом, да? Что видели ковчег на вершине горы Арарат, потому что таскают до сих пор эти бревна какие-то.
Пришли с востока, все равно. А он не так уж на востоке, да. Скорее всего, на севере.
То, давайте дальше, потому что давайте время не будем терять, да, на пустые разговоры. Ваамай маю алёх вахасор от ходыша асириба, асириба и хатле ходыш ниру раше арим. Значит, и воды, они потихонечку уходили еще до 10 месяца, и 10 числа этого месяца открылись вершины гор. Открылись вершины гор. Кстати, вот этот вот 10 месяц, 10 число, это практически по всем мнениям, это 10 ава. Ну, то есть это 10 месяц с начала потопа. 10 ава. Вот мы находимся, да? Ваими кецар баим йом, вихтав, нох, это халона тива шераса. И было, в конце, значит, через, в конце 40 дней, то есть имеется в виду через 40 дней после того, как ковчег приземлился, да, на вершину гор Арарат, и открыл Ноах окно ковчега, которое сделал. Вот тут непонятная вещь. Если помните, там, где заповедь строительства ковчега, и там, где сказано «Цор да асэлэтива» – светильник сделай, то есть там спор. Кто-то, значит, прав Вешмуэль, один говорит, что как бы источник света – это как раз окно. И, как говорят комментаторы, то самое окно, которое Ноах открыл. А Шмуэль говорит, что это камень такой был дорогой, то есть внутренний источник света, не связанный с открытием окна. Я не очень понимаю, что с этим окном будет делать Шмуэль, ну, в смысле, тот, который считал, что это был камень. Но, возможно, как бы, просто он считал, что это было просто окно, люк, который можно открыть. О! Ваишлах это орев, ваеце яцо в шов, ад йовеш это май миаля арец. О, и что дальше делает Ноах? Да? То есть он открывает и посылает ворона. Ваишлах это орев. Послал, кстати, ворон или вороны, я не знаю. Просто имейте в виду. Обычно это слово орев, да, переводится как ворон. Вы знаете, что вороны и вороны это разные птицы. Ну, так теперь будете знать, да.
Вороны это не жена ворона.
Вороны серые,
Ворона тоже.
А ворон черный и большой.
Как тогда ворона женского?
Это название. Так это два.
Это вообще полу.
Это разные птицы.
Нет, нет. Прежде всего он послал ворона. Будем по традиции называть его вороном, хотя, скажем, на современном иврите это ворона, да? Вот, я выяснял, специально выяснял, правда, не по орнитологическим справочникам на иврите написанным, да, но так, по-моему, и не различает иврит между вороном и вороной, хотя это две разные птицы. Но неважно. Значит, скажем так, и послал он ворона. Причем послал, Раши говорит, Вайшлах послал, это так можно, так говорят, когда Вайшлах Малахим послал ангелов, то есть в смысле шлихут. Быть это посланником, слово. Послание, это заповедь, то есть это поручение. Да? То есть есть поручитель, который дает поручение. А шалиах, как говорит Талмуд, то есть посланник, кияда арихта, то есть исполнитель его поручения. Так вот Раши здесь он специально объясняет, что послал не в смысле послал его с заданием, да? А как есть такое понятие шилох, шилох кен, птицу отогнать. То есть, другими словами, Раши объясняет, что Ноах ворона послал не с заданием, а выкинул его из этого окна. Да? В надежде на то, что ворон будет искать себе, значит, какое-то пристанище, да? А ворон, как здесь сказано, он даже не попытался. А ворон, он покрутился, некоторые говорят, даже несколько раз пытался вернуться, Ноах его прогонял. Короче, ворон не полетел на задание, да? Несмотря на то, что Ноах его пытался оттуда выкинуть. Вот. Есть мидраши разные, объясняют, значит, всякие рассуждения ворона, почему он, да? Мидраши говорят, что, значит, ворон говорит, на смерть он меня выкинул, послал, да? Значит, что меня тут жар или холод убьет, да? Что он меня не любит. Есть мидраш, который говорит, что ворон был как раз из тех птиц, который нарушил запрет Всевышнего. Да?
Вот. Поэтому это ворон, это вот. Тоже черный.
Зео.
Как лицо хама.
Черным он стал.
Зео. Вышел от Ебеши Тамай Миаля Арыц. И вернулся. То есть ворон, в любом случае, Ноху не удалось как бы заставить ворона произвести разведку. И он вернулся, причем сказано, вернулся, пока не высохнет. Да? Пока не высохнет вода с лица земли. И дальше, Вайшлах это юнами и то, лирот, а калю амай миальплен пнеадама. И дальше, как бы без всякого промежутка, Писание говорит, что после этого Ноах послал голубя. Есть основания считать, что он таки подождал 7 дней, то есть... Но Писание говорит так, как будто бы сразу вместо ворона, то есть после неудачной попытки запуска ворона, Ноах посылает голубя. Вот. Да, и вот это вот место в стихе про ворона, от Ебеши Тамаем до того, как высохла вода, да, буквально так написано, раньше Раши объясняет это пшуток и машмао, то есть по-простому это как и слышно, то есть ворон не захотел никуда лететь, пока не высохнет вода. Ну, мокро, холодно на дворе. Да? Как бы по-простому, как оно вот звучит, так оно и есть. А вальмидраша года, однако, говорит Раши, мидраша года, мухана я аорев лашлихот ахерет бейцерат кшамим бейме Ильяву. А Раши, он говорит, что мидраш намекает на то, что вот этот самый ворон, он был как бы приготовлен, ему уже как бы было заложено, так сказать, в замысле Всевышнего, что у ворона будет другое послание, когда произойдет засуха во время Ильягу Анави. Значит, в чем суть истории? Значит, пророк Ильягу, это вот наш Пинхас, да? Это он, да? Так во всяком случае говорит Каббала, это тот же человек. Значит, во времена злого царя Ахава и идолопоклонника, он был пророком и пытался как бы наставить царя и приближенных его и клику его на верный путь. Они не слушались. Тогда Ильяго пообещал засуху. И засуха наступила. То есть естественно, что этот царь Ахав, он за это решил пророку отомстить, убить его. Ну вот, вот такая у них была вера, выдала поклонство. Илиягу пришлось прятаться, он прятался в пещере. И что самое интересное, да, есть ему там было нечего, так ему носили вороны, ему носили еду с кухни самого Ахава. Потому что кухня у Ахава у него была кошерная. Один из пророков у него был Машгиах Кашрут. То есть на Кашруте у него сидел правильный человек, то есть который знал. Так вот, вороны, да, они носили Илиягу кошерные, кашрут.
Был израильский?
Израильский царь. Именно израильский.
Медлопоклон.
То есть вот этого израильского царя. Да, он еврейский царь был, но израильский, не иудейский. Тогда уже раскололи два царства. То есть он был царем в Шамроне. Было до поклонника. Так эти вороны носили. Почему ворон? То есть вообще, что здесь ворон делает? Ворон, в любом случае, птица нечистая. Причем нечистая с самого, как бы, с самого ковчега. То есть он нарушил запрет Всевышнего. Совершил, как бы сказать, прелюбодейство в ковчеге. Да? Из-за этого он как бы был изначально, да, с самого начала, проклятый, вот как... Как Кнаан оказался проклят потом, сын Хама. Хотя Тора говорит, как бы, что Хам был проклят, на самом деле Кнаан, говорит Мидраш. Вот так и ворон, проклятая птица.
Ну, совершенно хорошее воровство.
Секундочку. И Раши намекает, то есть смотрите, то есть сначала Нох посылает вот эту практически проклятую птицу, для того, чтобы она нашла ему пристанище. А птица эта не просто не находит пристанище, она просто отказывается искать. Тогда он посылает голубя. А голубь тот старается. Он ищет, он не возвратился, пока не нашел. Голубь, она, наоборот, птица кошерная. Единственная птица, которую вообще можно было приносить на жертвенник. Голубь — это символ мира с легкой руки, Пикассо, да? Еврейского народа, то есть это символ добра. То есть есть объяснение, которое говорит, что Ноах считал поначалу, что поскольку было такое страшное наказание, которое свелось к уничтожению практически всего мира и спасению только каких-то единиц, то есть его там и отдельных животных, что произошло окончательное исправление этого мира, и нет больше зла, и даже такая дурная и проклятая птица, как ворон, она годится для того, чтобы исполнить как бы добрую миссию, миссию спасения этого мира. На это и намекает Раши, говорит, что вот это вот... Попытка Ноаха использовать дурную птицу, да, для того, чтобы достичь чего-то хорошего и правильного, она была преждевременна. Зато это было в руках пророка Илиягу, который не просто так Пинхас, а это тот, который поднялся живым на небо и приведет Машиах. То есть Илиягу, силой как бы его пророчества, силой его миссии в этом мире, которая, кстати, имеет прямое отношение к поступку его, будучи Пинхасом. Кинат. Ревность Всевышнего. Вот Илиягу, он нёс в себе вот эту возможность как бы превращения зла в добро. И ему вороны носили еду. А избавление Ноаха от потопа еще не было тем исправлением, которое могло бы сделать ворона кошерной, пригодной и полезной птицей, в отличие от голубя. Топ, на этом остановимся. Так.